Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 ноября 2014 года. Короткие истории. Развитие группы Авраама. Яков. Для духовного продвижения необходимо правильное ограничение эгоизма, которое приводит к среднему между свойством милосердия, добра, Авраама, и свойством жесткости, силы, Ицхака, и позволяет взять между ними нечто общее. Нечто общее – это следующий период развития группы Авраама, который называется Яков, потому что из связи между правой линией Авраам и левой линией Ицхак постепенно вырисовывается средняя линия – Яков. Именно с этого момента можно говорить о начале настоящей реализации каббалистической методики, потому что теперь она стала включать в себя две линии – правую и левую – свойства милосердия, отдачи и свойства суда, получения, из которых компонуется третья сила, связывающая их между собой в правильной реализации. Эта третья сила и называется Яков. Оформление средней силы, свойства Якова, в каббалистической группе, вышедшей из древнего Вавилона, является основой всего развития каббалы. Любое движение в духовном развитии осуществляется ступенчато, и подняться на следующую ступень можно только тогда, когда мы берем левую линию и присовокупляем ее к правой. Допустим, если я нахожусь на каком-то уровне, то чтобы взойти на следующую ступень, мне необходимо добавить сюда левую линию, всевозможные эгоистические желания, проблемы, и приподняться над ними. Только так я могу освоить следующую ступень. Иными словами, пологие линии на ступенях – это свойство добра, а подъем со ступени на ступень – это свойство власти, славы, силы, над которыми я возвышаюсь. Так строится лестница духовного подъема, которая называется лестницей Якова, потому что только лишь Яков, включающий в себя и силу добра, и силу зла, правильно соединяет их между собой, реализуя в себе методику ступенчатого возвышения. Именно начиная с него, можно говорить о правильном, целенаправленном духовном развитии. Это объясняет, почему в нашем мире есть левая линия. Она исходит из того же Творца, который дает нам ее, чтобы мы все больше возвышались над собой, пока не достигнем его уровня. Поэтому правильное сочетание правой и левой линии свойств Авраама и Ицхака сопрягаются в свойстве Яков, которое также называется Исраэль. Если мы берем обе силы природы, правильно соединяем их и возвышаемся по лестнице Якова, то при этом становимся Исраэль, Яшар-Кель, что означает «прямо к Творцу». Ведь используя обе силы, можно четко направлять себя к цели и все время позиционировать, ориентировать и управлять собой точно по средней линии. Из телевизионной программы «Короткие истории». Часть первая. 15 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Поколение, которого ждет идея. Вопрос. Русскоязычные израильтяне многое прошли и кардинально изменили всю свою жизнь. Их собрался здесь миллион. Есть ли в них что-то особое? Ответ. Я думаю, что нам надо действительно начать с ними серьезно работать. В общем-то, это всегда был авангард человечества. Выходцы из России, разъезжавшиеся по разным странам, повсюду развивали культуру и науку. Повсюду служили двигателем прогресса. Вопрос. То есть вы считаете, что они могут стать здесь, как и во всем мире, основой прорыва? Ответ. Надеюсь, что да. Но не то поколение, которое осуществило переезд. Из него к прорыву готовы лишь немногие. Сотни, может быть, даже тысячи, но не миллион. Зато их дети, хотя пока этого не видно, я думаю, станут именно теми нашими сотоварищами и коллегами, которые действительно поведут вперед страну и мир. На сегодняшний день многие еще не переболели прошлыми идеалами, еще считают решающими факторами силовое превосходство, технические знания, оружие, деньги и так далее. Это поколение еще не разочаровалось полностью в прежних основах, еще заботится о становлении. Ему еще надо увидеть окончательно, что становления больше нет, что необходимо подумать о другом фундаменте, не чисто прагматическом, а идейном, проникнутом силой не материи, а духа. И вот тогда можно будет разговаривать с людьми. Ну а пока дух примитивного, мелкого капитализма еще живет в некоторых из них. И цепляние за жизнь, простое, обывательское, убивает. Я никого ни в чем не виню, я чувствую это и по себе, и по своим близким, прошедшим тот же путь. Но приподняться над этим все равно придется. Ведь мы – народ идеи. И я надеюсь, что их дети уже смогут принять эту идею, раздвинуть свои горизонты за пределы обычных бытовых запросов. Из телевизионной программы «Вавилон. Вчера и сегодня». Часть 8. 24 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
В точке переворота. Из статьи «Нет никого, кроме него» Шамати. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше. Не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького, неразумного ребенка. Только если на самом деле есть у человека истинное желание. Разве это возможно, чтобы в человеке было истинное желание? Мне надо прочувствовать в самом своем нутре, в своем сердце, проанализировать разумом, насколько в любое мгновение своей жизни я нацелен только на охрану себя, своего блага. Главное для меня, чтобы никто меня не задел, не повредил меня. Я беспокоюсь лишь о том, как защититься от всего окружающего меня зла, от опасностей, подстерегающих меня со всех сторон. Если я почувствую, насколько сконцентрирован на этой охране самого себя, то пойму, что она привлекает к себе все мое внимание. И даже мое желание раскрыть Творца исходит из того же намерения еще больше улучшить свое состояние. Но я не способен освободиться от своего животного инстинкта самосохранения. Здесь я и принимаю решение, что обязан отделиться от него, просто отрезать себя от этой заботы о собственном благе. И это определяется лишь тем, насколько важность Творца станет для меня больше моей собственной важности. Когда во мне созреет такое желание, решение, необходимость, я возненавижу свое тело, то есть эгоизм, заставляющий меня постоянно переживать и заботиться о себе. И тогда во мне пробудится желание, молитва, крик, просьба о том, чтобы Творец поменял мою природу, и я начал заботиться о величии Творца, о любви к ближнему, как к самому себе, больше, чем о себе самом. А себя самого я буду рассматривать лишь как средство для отдачи ближнему. К такому внутреннему взрыву я должен прийти, чтобы быть готовым на это. Это критическая точка, в которой я решаю, что лучше смерть, чем такая жизнь. Если я не смогу заботиться о других больше, чем о себе самом. Я воспринимаю свое эгоистическое животное состояние настолько презренным, что просто обязан его поменять. Мы очень близки к этой переворотной точке, те, кто пока ее не прошел. Поэтому следует обратить на нее особое внимание. Из урока по статье из книги Шамати. 29 октября. 2014 года.
Радиоверсия.
Сила преодоления. Часть 2. Вопрос. Получается, что все преодоление состоит в том, какое желание во мне победит? Ответ. Если родители наказывают меня, заставляя делать уроки, то мое желание избавиться от ударов становится сильнее, чем желание отдохнуть. Я иду и выполняю все, что требуется. мы всегда действуем согласно своему желанию. Вопрос лишь в том, мое ли это желание, обязывающее меня к действию, или чье-то чужое. Если это желание возникает непосредственно во мне, то я реализую его с радостью, и это не требует от меня преодоления. Если же я вижу, что желание не мое, то это называется насилием. В итоге я тоже выполняю требуемое по собственному желанию, сделав расчет, что иначе получу наказание или не буду иметь денег на еду. Но меня обязывает к этому желание другого человека, а не мое исконное желание, и потому я делаю это без радости. То есть в самом действии уже нет преодоления. Я всегда выполняю все по желанию, либо по возникшему прямо во мне, либо по тому, которое давит на меня и обязывает. Но преодоление заключается в том, чтобы самому приобрести хорошие желания, которые мне полезны. И поэтому я намеренно вбираю их от окружения. Например, мои родители хотели, чтобы я стал музыкантом. И поэтому отец все время водил меня смотреть фильмы о музыкантах. Он хотел, чтобы я вдохновился от их жизни, славы, всемирной известности и тоже захотел быть таким. Но мне лишь запомнилось оттуда, как они в итоге заканчивали свою жизнь и умирали. Ведь я был ребенком лет 6-7. На этих примерах родители хотели вложить в меня желание заниматься музыкой. Но во мне оно не привилось. Я очень мучился от учебы в музыкальной школе. Из этого видно, что преодоление относится к человеку, который понимает, что ему оно необходимо. У него нет выхода, а потому он преодолевает свое изначальное желание и приобретает новое. С 383-й беседы о новой жизни. 27 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Как продать счастье? Вопрос. Когда я смотрю на свою семью и близкое окружение, то спрашиваю себя, является ли депрессия следствием нежелания покупать или она возникает от безденежья? Возможно, если финансов станет больше, радость вернется и можно будет продолжать праздник приобретений. Но я замечаю нечто иное – скуку. Ответ. В мире нет того содержания, которое человек сейчас ищет. Раньше нам было достаточно посмотреть интересный фильм, развлечься, принять гостей. Мы жили естественнее и думали, что так будет продолжаться. Но ситуация изменилась. С одной стороны, производители не принимают в расчет изменения человека. Так, на показах моды дизайнеры придумывают наряды, которые далеки от реальности. Это особое искусство, которым они хотят выразить свое видение индивидуальности человека. Их модели годятся только для тех, кто весит 40 кило и при росте 2 метра. С другой стороны, желание меняется в своей основе и переходит в новое качество. Вместо денег, почести, власти, знаний и даже информации, человек сейчас хочет знать, для чего живет. Он словно останавливается посреди жизни и начинает размышлять. Это желание приходит изнутри. И не потому, что мы вдруг стали умнее или развили способность к философии. Природа меняет нас по своему замыслу. И в этом мы не хозяева. Мы обязаны увидеть эту тенденцию, но у нас нет никакой возможности ее изменить, остановить или каким-то образом замедлить. Нам придется согласиться с тем, что этот процесс будет не только продолжаться, но и расширяться. Мы будем глубже ее чувствовать, нам будет трудно ему противостоять. Если мы заранее это поймем и осознанно среагируем, то постепенно изменим средства коммуникации и рекламу в сторону большей гибкости. Тогда они смогут идти в ногу с природой. В противном случае, как два поезда разойдутся в разные стороны. Мы видим, что мир возвращается к своей естественной форме и сокращается до естественного потребления. Наиболее ярко это проявляется в финансовой сфере. Банкноты теряют свою ценность. Все возвращается к естественному равенству. Иными словами, Очень скоро мера нашей потребности будет в точности соответствовать количеству золота, которое у нас есть. Поэтому так важно понять, каковы будут новые виды производства и потребления. Нас воспитали рекламой вещей, которые будто бы делают нас красивыми, уважаемыми, успешными. То есть нам продавали наслаждения. А какие наслаждения сейчас можно продать новому желанию? Наслаждение от объединения. Облачите их в развлечение или творчество, и человек почувствует их как источник своего наслаждения. Из 140-й беседы о новой жизни. 10 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Дети Вселенной. Часть первая. Вопрос. Давайте выйдем в открытый космос. Во Вселенную, которая по сути дала нам жизнь. Вселенная – это система мироздания, состоящая из материи и энергии. Она охватывает весь известный нам мир, включая пространство и время. Вселенная динамична. Согласно теории Большого Взрыва, она эволюционирует из первоначальной точки, постепенно расширяясь. Вселенские процессы насчитывают миллиарды лет и подчиняются законам, которые изучает современная наука. В целом, что мы можем почерпнуть из этого, что знаем о Вселенной? Ответ. Прежде всего, изучая что-либо, следует установить сущность исследователя. Исследователь – это человек, тоже являющийся частью природы, Вселенной, глобальной системы. Далее надо понять, какие средства изучения имеются в нашем распоряжении. Здесь проявляется наша первая ошибка. Мы полагаем, что способны объективно исследовать природу. А между тем, как уже сказано, мы сами ее часть, причем довольно дефективная и очень субъективная. Что для нас хорошо, то мы ценим, превозносим, а что для нас плохо, то наоборот, принижаем, преуменьшаем. И происходит это в подсознании. Кроме того, мы очень ограничены в своих ощущениях, органах чувств и не можем знать, где они нас подводят, в чем фальшивят. Свои аналитические качества, способности к анализу и сравнению мы тоже не в силах подловить на ошибки. Не в силах потому, что лишены критериев проверки. Нам просто не с чем сопоставить свой разум и свои чувства. Если мы, по крайней мере, готовы признать собственную ограниченность, это уже хорошо. Ведь мы сознаем, что нет ничего абсолютного в нашем восприятии, и никогда нам не познать абсолют. Если мы и можем исследовать что-либо, то лишь уровни, лежащие ниже, неживую растительную и животную природу. Она развита не до такой степени, как мы, и потому мы ее отчасти способны изучить. С другой стороны, себя самих мы исследовать не можем, ведь всякая вещь познается лишь с более высокой ступени. Только так мы можем постичь ее корень. И собственно, себя мы не знаем, поскольку наш корень, сила, программа более высокая, чем мы. Причины, заложенные в основе нашего естества, остаются для нас непостижимыми. Из 308 беседы о новой жизни. 2 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Кто такой каббалист? Вопрос. Почему вы, каббалисты, считаете каббалу наукой, то есть учением, основанным на фактах и доказательствах? Ответ. Каббалист изменяет не внешние условия, как ученые, а свои внутренние свойства. И изучает изменения ощущения мира в себе. Ученый изучает природу неживой растительной и животной материи, а каббалист изучает природу уровня «человек». На иврите человек называется Адам, от слова «подобный» – Адаме, Творцу. Как сказано, что Бог сделал человека по своему образу и подобию. Поэтому, изучая человека, как предлагает нам наука Каббала, мы через себя изучаем Творца и в результате меняем себя, пока не становимся подобными Творцу. Этим мы постигаем замысел творения, его план и конечную цель. Мир становится понятным и управляемым.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.